Я вас категорически приветствую. Дмитрий Константинович, добрый день.
Добрый день, Дмитрий.
Представьтесь, пожалуйста.
Старший инспектор 5-го отдела управления Государственной инспекции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, майор полиции Заставский Дмитрий Константинович.
Почему люди так безобразно водят автомобили?
Знаете, хороший вопрос. Зачастую надо бы спросить этих людей самих.
Иногда посмотришь... Но вы же с ними беседуете, по всей видимости.
Беседую. Оправданий слышу очень много. Кто-то куда-то опаздывает, кто-то куда-то спешит. Он считает, что жена рожает, и он чуть ли не акушер. Он может лучше, чем бригада скорой помощи, помочь, собственно говоря, своей супруге. Зачастую это не так. Бытует мнение у таких водителей, что они супергонщики. Они, у них отличные машины с... очень хорошими возможностями, тактико-техническими характеристиками и так далее. У них тормозной путь чуть ли не моментальный с момента нажатия на педаль тормоза. Ну, такие люди очень сильно в этом ошибаются. Некоторые люди учатся на чужих ошибках, некоторые на своих, некоторые не учатся вообще. К какой категории таких людей относить с таким поведением на дорогах, как мы видим с вами в нашем городе, я, честно говоря, не знаю. Надо спросить таких людей. Благо, у вас комментарии возможны. Пусть они ответят. Почему они так себя ведут? Куда же они так постоянно опаздывают?
А вот власть родной страны в лице органов внутренних дел, которая следит за, так сказать, методикой передвижения по дорогам, она какие меры предпринимает? Вот езжу, кругом идиоты, вот ну, невозможно просто. Люди, такое чувство, что это ветераны броуновского движения, они вот туда-сюда, туда-сюда. Что с ними делаешь?
Стараемся делать, где-то вводятся комплексы автоматической фиксации административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, где-то присутствуют все-таки живые инспектора, которые пытаются пресекать, предотвращать данные правонарушения. Большая работа проводится даже с детьми. Вы не поверите, но в детских садах детей учат правилам дорожного движения. Как переходить проезжую часть, где переходить, что сделать при переходе проезжей части. Это даже дети в детском саду, старшая подготовленная группа, работа проводится даже с ними. В школе эта работа продолжается. Существует много конкурсов, соревнований по правилам дорожного движения. Вот, например, скоро будет проводиться городской этап соревнований «Безопасное колесо», где дети в возрасте 10-12 лет будут сдавать билеты по категории «Б» на уровне взрослых водителей. И вы знаете, Дмитрий, дети сдают эти самые билеты, они знают правила дорожного движения. Но то, что часто происходит на дорогах, то, что почему страдают люди, в том числе и дети, за это надо сказать, ну, так сказать, спасибо их родителям. Потому что родители зачастую учат детей нарушать. Я думаю, вы сами…
Подают пример.
Да. Пример. Неоднократно происходят такие ситуации, когда родители, вечно спешащие куда-то, хватают детей чуть не за шкирку и тащат их вне зоны, ну, в нарушение правил дорожного движения. Угу. Один из примеров, когда я служил еще в районном подразделении, бабушка забрала внука, 5 лет, это было на пересечении Олега Дундича и улицы Купчинской, до пешеходного перехода, если память изменяет, там порядка 30-40 метров было. Прошла заявка по скорой, я находился неподалеку, прибыл на место ДТП первым. И знаете, вот эта картина, когда лежит мальчонка, 5 лет, на мокрой проезжей части, было уже пасмурно, так шел такой небольшой дождик, лежит этот мальчонка 5 лет, у него правая ручка вот так вот прижата, из нее торчит кость. Он лежит в лужице собственной крови. Он поскуливает от боли. Вот когда я подбежал, он тянул ко мне левую ручку с просьбой, видимо, о помощи. А все почему произошло? Вот эта бабушка сходила в универсам, там такой шайба есть, возвращалась. Но бабушка – это вечно спешащее создание. Я не знаю, куда спешат, вроде бы уже ну, некуда уже спешить. Не дойти эти 30-40 метров до перехода. Они переходили вне зоны пешеходного перехода. Две полосы в одну сторону, в одном направлении перешли, начали движение, уже заканчивая, так сказать, еще две полосы осталось. С правой стороны приближалась машина. Ну, поскольку уже было пасмурно, плюс еще дождик небольшой, может быть, недостаточное освещение. Бабушка отпрыгивает, видя машину, а мальчонка, которого она переводила, своего внука, Он не понимал, что нужно отпрыгнуть. Он доверяет своей бабушке. Бабушка, ну это же любимый свой человек. Она же не желает ему зла, да, от которого этот же мальчонка учился, получал опыт своей жизни и так далее. Он даже не догадывался, что бабушка может сделать вот такую ситуацию, поставить его в такую ситуацию. Он доверял ей. В итоге он лежал на асфальте. Бабушка не получила ни царапины, она вовремя отпрыгнула. Вот зачем было переходить, если рядом есть переход? Она подвергла угрозу, ну, его жизнь вообще довольно сильной угрозе. Если бы еще немножко сильнее, это ребенок 5 лет, небольшой ребенок, что с него взять, если у кого дети есть, вспомните своих детей. Зачем до этого доводить? Эта травма мало того, что физическая, это также психологическая травма довольно сильная. Что дальше будет с ребенком? Непонятно.
Ну, бывает, собака громко гавкнет, и он на всю жизнь заика.
Становится заика, глаз дергается, какой-то нервный тик или еще что-то. То есть ребенка испортить жизнь ребенку очень просто. И зачастую.
В том числе и чужому, в общем-то.
Да. Знаете, Дмитрий, я с одним из мероприятий был в детской больнице. Там проводил лекцию, и родители какие-то у детей были, и дети, которые были после дорожно-транспортных происшествий, рассказывал им, как переходить проезжую часть, на что внимание обращать нужно и так далее, куда смотреть, как слушать, что не нужно делать, что нельзя делать опасно, те же самые наушники, капюшон, зонтик, как в мультфильме с пятачком, где ноги только бегали из-под него, рассказал. А потом прошел по ряду палат, где лежали дети, пострадавшие в результате ДТП, и у них была травма позвоночника. У вас есть же там дети или внуки маленькие. Вот можете описать, как выглядит, что в их глазах, когда они возвращаются с прогулки, что в их глазах?
Радость, естественно.
Радость, блеск, вот этот задор жизни, здоровье, счастье. Возвращаются, глаза горят. Я много в своей жизни видел, но мне было страшно смотреть в глаза этих детей. Это потухшие глаза, пустые глаза. Эти дети никогда не смогут не только бегать, они не смогут ходить. И большая часть дорожно-транспортных происшествий, тем более в которых страдают дети, она происходит по вине водителей. Водители где-то поспешили, проскочили на красный, не посмотрели по сторонам, затонировались так, что сами идут, ну, грубо говоря, по приборам до характерного звука. Превышают разрешенный скоростной режим, не соблюдают другие правила дорожного движения, невнимательно, безалаберно себя ведут. И в результате такого поведения страдают дети. Они перечеркивают жизнь детям. Если взять недавнее ДТП, которое произошло на Петровском шоссе, изначально было столкновение двух транспортных средств, одно из них вылетает. Нет, два транспортных средства соревновались, видимо, кто из них быстрее, у кого машина мощнее. Мокрая проезжая часть, лужи и так далее, вода. Водитель одного из транспортных средств не справляется с управлением, выходит на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершает лобовое столкновение с автобусом. Водитель данной автомашины умер на месте, но самое страшное, что он убил двух своих детей. Мальчика 7, одному 7 лет, другому 10 лет. Он убил двух своих сыновей. И более того, в автобусе, с которым он совершил столкновение, пострадало еще 19 человек, которые просто находились в качестве пассажиров, они ехали либо с работы, либо на работу, домой, ну, по своим делам. Эти люди вообще никому ничего не делали, они сидели, ехали спокойно, они пострадали. Что двигало этим человеком?
Дурость, очевидно. Ничего другое. Предугадать невозможно, по-моему. Вроде бы и очевидно, что это средство повышенной опасности, что ты сел в автомобиль. Правила не просто так пишут, по всей видимости. Их надо соблюдать, в том числе и скоростной режим, и не выезжать на встречные полосы. Ну, а это вот как? Вот мне, например, видно ситуация 10 лет назад на дорогах и сейчас. Мне вот видно, что в целом стало лучше, чем было 10 лет назад. То есть, вот мне кажется, что, ну, как известно, страна доведена до края, нищета со всех сторон, а машин все больше, 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 больше. Да. И мне так кажется, не без оснований, что граждане, забогатев бросаются покупать автомобиль, экзамены, ну, билеты выучил, экзамены сдал, а ни опыта, ни стажа нет, не вижу здесь, не понимаю там. И вот поэтому я так езжу. Я сам себя все время уговариваю, что они все-таки не идиоты, у них вот опыта нет. Оно действительно поэтому так происходит, или людям просто наплевать вообще, что в правилах написано?
А давайте вспомним себя в молодости. Сам грешен, да. Когда я получил водительское удостоверение, я почудил, честно, было дело. Но знаете, когда я устроился на службу, дорожно-патрульную службу, начал выезжать на ДТП с пострадавшими в том числе, буквально хватило мне недели-двух, чтобы я перестал нарушать. Я видел последствия. У меня на руках умирали люди, я слышал их крайние последние вздохи, я видел их стекленеющие, останавливающиеся глаза, замирающие. Мне этого хватило. Я всегда езжу пристегнутым ремнем безопасности. У меня всегда включены либо дневные ходовые огни, либо ближний свет. Я не нарушаю скоростной режим. Вот я на круизе 60 поставил, все. Потому что ограничение скоростного режима 60 км в час. Почему люди стали меньше нарушать? Может быть, все-таки как-то с возрастом до людей начинают доходить, что, как сказал один человек, правила дорожного движения написаны кровью на асфальте. Вот, может быть, до этих людей начинает доходить, что это действительно так. Может быть, срабатывает пропаганда, которая проводится, госавтоинспекция, система МВД, проходит социальная реклама. Может быть, даже то, что детей в школах учат, может быть, дети наконец-то начинают учить своих родителей.
А вот камеры как способствуют? Вот нынче много везде ставят.
Знаете, я хотел бы, чтобы на каждом перекрестке у каждого дома они
аналогично
стояли.
Аналогично, да.
Чтобы я, сев за руль, ехал спокойно, не ожидая, что мне кто-то сбоку, слева, справа, там, сзади, спереди, какое-то чудо мне в машину прилетит. Или чтобы мои дети, которые переходят проезжую часть, они дойдут до окончания проезжей части безопасно, что их пропустят. Даже не то, что мои, а... Просто чтобы люди не страдали. Давайте сравним две цифры. За время ведения боевых действий в Афганистане, период 10 лет, по официальной статистике погибло 13 300 бойцов, ну, солдат и офицеров, за 10 лет ведения боевых действий.
На войне.
Да. Да. Но ежегодно на территории Российской Федерации в дорожно-транспортных происшествиях погибает от 25 до 29 тысяч человек каждый год. Только в дорожно-транспортных происшествиях. Так вот, немножко перевешивает результат вот этих дорожно-транспортных войн, иначе их не назвать, и реальных боевых столкновений и так далее. Когда люди задумаются, может, со временем, может быть, когда они сами побывают, как я вот говорил, что кто как учится, на чужих, на своих, может, кто-то на своих ошибках научится.
Ну, мне кажется, накал пропаганды следует усиливать. То есть, вот демонстрация того, что происходит и какие влечет последствия. Вот регулярно же там в интернете ролики складывают на YouTube, где, ну, типа, подборка там самых, так сказать, аварий,
да,
за август. Там, господи, там сидишь с скатертью, пот утираешь. Вы что вообще творите? Как так можно? Причем, ну там же вопиющие просто случаи. Просто вопиющие. А камеры, на мой взгляд, вот мы регулярно там ездим в Москву обратно, заезжаешь в Тверскую губернию, где тебя на въезде в населенный пункт встречает камера, внутри населенного пункта, и на выезде еще и в спину проверят, как ты там уже помчался 120 или все-таки нет. Там как-то порядка сильно больше. Народ видно, и дальнобойщики, которые друг другу по рации рассказывают. Ну, я считаю, что полезно.
Хоть как-то какая-то мера, но она дисциплинирует. Кого-то суммой штрафа, ну, у нас люди с разным доходом, для кого-то те же самые 5 тысяч – это кофе попить где-нибудь, одну чашечку, а для кого-то на эти 5 тысяч жить месяц, кушать иногда хочется, поверьте, пробовал, не кушать не понравилось. Люди с разным доходом. Для кого-то те же самые 250 рублей, которые можно заплатить в течение там, 20 суток с момента вынесения штрафа и получить скидку 50%. Для кого-то 250 рублей – сумма. Человек будет сутки двое-трое на них кушать. А для кого-то и 5 тысяч совсем не сумма.
Но, вообще, по крайней мере... штрафы, извините, перебью, а штрафы вообще платят граждане, нет? Вот мне когда приходят за превышение скорости, я склонен превышать скорость, я, естественно, тут же тычу в кнопку, ушло и сплю спокойно, а остальные граждане как?
Граждане, опять же, не все сознательные, а некоторые граждане еще не платят строго до тех пор, потом, как, вспоминаю, русский мужик не перекрестится, пока гром не грянет, да? То же самое с гражданами. Сейчас работают уже приставы и так далее, сумма штрафа накапливается, 10 тысяч накопили, приостанавливается действие водительского удостоверения до тех пор, пока сумма не будет погашена, либо наложен запрет на транспортное средство, его перерегистрацию. И вот тут начинается самое интересное. А, выезд за границу, еще что-то, снимается с банковских счетов. Тут начинается самое интересное. Когда вот человек хочет продать свою машину, купить что-то новенькое, он весь радостный, есть покупатель, приходит переоформлять, а ему говорят: извините, ограничение регистрационных действий, потому что вы должны. И вот тут он начинает срочно бегать, собирать квитанции, искать, кому же, когда он задолжал. А зачем до этого доводить? Вот все жалуются, подождите, штрафы повысили, злодеи, да? А они пробовали не нарушать? Простой вопрос. Просто не нарушать, чтобы и так без разницы, какие штрафы будут, нет?
В общем,
да пусть хоть 1 000 000 рублей там, за превышение на 20 км в час. Я не против. Но не нарушайте эти 20 км в час. Не превышайте.
За превышение я не знаю, как-то это. Вот меня вот лично волнует другое. Меня волнует парковка. Я вот как по улице Садовой еду в сторону Невского проспекта. Вот там какие-то люди машины ставят, где остановка запрещена. Они там вереницей просто стоят. Вот я мечтаю мечту, чтобы специальный гражданин с фотоаппаратом ходил, фотографировал эти машины стоящие, и им тут же 5000 рублей, например, выписывали. Как вы думаете, это поможет, нет?
Поможет, да. Но нам нужно бороться не только с болезнью, а еще и с причинами этой болезни. Возьмем те же самые спальные районы. Центр, да, понятно, там все с этим сложно, улочки маленькие, узенькие, транспорта поди много, а парковочных мест поди мало. Но возьмем те же самые спальные районы. Приезжаешь к дому, а парковаться негде, потому что рядом вместо парковки построили новый дом, и стало машин еще больше. Нужно заботиться все-таки и о парковочных местах, чтобы не было машин на тротуарах, на газонах. Хотя, ну, все равно найдутся люди, которые вот я хочу, чтобы машина стояла прямо под окном. Но при наличии парковочных мест это скорее станут белыми воронами такие люди, а не злостными нарушителями, не такими частыми. Когда, опять же, я служил еще в районном подразделении на комиссии безопасности дорожного движения, оно при каждом районе администрации такая существует, поднимал вопрос: давайте найдем места для выделения, ну, чтобы там были парковки. Протокол записывали, глава принимал. Найти такое место, но ВОЗ они не там. Парковочных мест не увеличивается, и в итоге это порождает как раз нарушение правил парковки и так далее. Надо все-таки, как я уже сказал, не только с самим нарушением бороться, но и с причинами нарушения. В тех же самых спальных районах, но организуйте его парковки.
Ну, на мой взгляд, вообще нельзя разрешать строить дома, если возле них нет парковочных мест. Вот я когда-то жил в Купчино на улице Бассейной, из нее потом зачем-то сделали улицу Турку. Вот у нас дом корабль при советской власти в 68-м году, по-моему, построен, или в 69-м. Перед ним было 5 парковочных мест, если машины вдоль проезжей части ставить, тогда этого хватало, по-моему, даже с избытком. Ну, советская власть закончилась, и машин стало гигантское количество. Естественно, все это тут же встало на газоне. Десятилетия прошли, ну, пока денег не было туда-сюда, но потом, в конце концов, насыпали там щебня, чтобы хотя бы грязь на дорогу не текла, убрали поребрики, стало можно заехать, ну, очень хорошо. А теперь давайте вот уплотняющую постройку какую-то возведем, а им куда бежать, а кто это разрешил? Вот у меня родственник квартиру купил в новом доме, там где-то возле Звездной, ну, через 2 года съехал, потому что там у него там постоянные драки, битвы за эти места, люди друг друга ненавидят, нервы трепут, они же плохо работают, потом мало зарабатывают и не платят налоги. Зачем вы их бесите? Кто за этим смотрит? Нет ли у госавтоинспекции возможности воздействовать на таких строителей?
А вот тут немножко не госавтоинспекция, тут комиссия по градостроительству и так далее, и так далее. Ряд комитетов существует, существует ряд СНИПов, норм и прочее, которые четко оговаривают. Там приводятся расчеты, допустим, это было еще при Союзе.
Да.
Что такое-то количество квартир, среднее количество жителей будет такое-то, значит, у такого-то количества жителей приблизительно должно быть такое-то количество машин. Из этого должны рассчитываться парковочные места, ширина газона, ширина проезжей части, количество полос на этой же самой проезжей части. Все это должно рассчитываться. Если вы возьмете, допустим, застройки в том же самом Кудрово.
Только хотел выкрикнуть.
Не дай бог, да. Вас туда занесет утром или вечером. Вы не сможете туда либо заехать, либо выехать, не отстояв предварительно минут 40, а то и час просто вот в этой толчее и попытки найти парковочное место. С другой стороны Кудрова есть ряд комплексов, построенных по госзаказу, туда заселяются малоимущие, очередники и так далее. Так вот там почему-то все соблюдено.
А кто же за этим смотрит?
Не госавтоинспекция. Это, пожалуйста, задайте вопрос им. Мы в данном случае можем только посочувствовать.
Ну, меры местами принимаются исключительно разумно. Я вот живу на Лиговском проспекте. Лиговский проспект был когда-то во времена моего детства и недалекой, так сказать, молодости, весь в деревьях, там все зеленое было, красота. Потом все это под корень выпилили. Город – это каменные джунгли, не надо, чтобы грязь текла на проезжую часть, все это заасфальтировали, забетонировали, а самое главное – поставили заборы, через которые ни одна бабушка, это уже давно сделали, никакие бабушки, то есть вот псих, который прыгает через эти заборы, это вот раз в полгода лично я вижу, бывает. Видимо, у него диарея или что там у них бывает, когда им срочно надо.
Чем они такие, только люди не страдают?
Ну, есть забор, значит, уже лучше. А если, например, дорога, вот как КАТ построили, что она в одну сторону, а встречные полосы отделены серьезнейшим забором, и никто на встречку уже не выедет, даже если очень сильно захочет на грузовике, груженном кирпичами. По-моему, не прорываются. Я не...
А на грузовиках с кирпичами нет, но легковые водители все-таки пытаются. Водители легковых автомашин все-таки пытаются. За ними даже иногда гоняются. Либо они сами приезжают.
Ну вот есть разделительное, и уже становится лучше. Вот буквально тут в августе ездил в город Выборг, туда трассу строят хорошую, поделили ее посредине там бетонными плитами, хорошо, вот стоят плотно, но дальше заезжаешь, там же какая-то жуткая трехполоска, это там все время переключающаяся.
Сементы перестроения и так далее. А на самом деле проектов по развитию уличной дорожной сети их много. Вот. Но, опять же, все упирается зачастую в финансирование. Возможности сразу что-то сделать. Ну и Москва не сразу строилась. И у нас, если вы сравните там, 10 лет назад, что у нас было с уличной дорожной сетью, и сейчас. Многие, опять же, там на форумах читаю, водителей слышу, вы сначала сделайте дороги. А вы внимания не обращаете, что эти самые дороги периодически строятся, реконструируются, устанавливаются дополнительные там, светофорные посты, делаются пешеходные переходы, делаются ограждения, проезжая часть где-то кому-то, если кому-то повезет, она даже делается шире. Развитие идет. И ямок уже не так много.
Я могу дать совет внимание. Вот этим любителям хороших дорог. Поезжайте в город Нью-Йорк. Цитадель цивилизации. Посмотрите, какие там внутри города дороги. Я в Советском Союзе таких не помню вообще. То есть это вот места, где можно проехать осторожно, так сказать, чтобы что-нибудь у тебя не отвалилось, колеса не полопались. Там тоже все намертво привязано к финансированию, и как-то у них вот местами не очень. В Москве такого не найдете, да и у нас, в общем-то, нет. Поэтому согласен, меняется и меняется радикально. Но вот гражданин хочет превышать скорость. Ну, у него дорогая машина, и он хочет мчаться куда-то, как ветер. Вот построили, например, КАТ, ЗСД, ну, выехал, ну, там 110 ограничения, ну, значит, наверное, 120 можно ехать, за это тебя не оштрафуют. Не поверите, езжу каждый день, большинство так и едет, 120, никуда там это не дергаясь, не торопясь.
Может быть, кого-то все-таки останавливают штрафы. А если не сам штраф, не сумма штрафа, угу, то наличие штрафа, потому что существует ряд госорганизаций, где граждан, сотрудников этих госструктур заставляют объяснять, а почему же ты нарушил? А дай-ка мне объяснение, почему ты нарушил, и поклянись больше не нарушать. Раньше, лично я не застал, но рассказывал, видел в фильмах, как нарушителей, даже не только тогда были правила уличного движения, угу, сбирали на партсобраниях. Но это также были дебоширы, алкоголики и прочие тунеядцы. Их разбирали на партсобраниях, поднимали, они стояли с опущенной головой, кивали, обещали, что больше не будут. И какое-то время, в принципе, они этого не делали.
А он мне говорит: Вальдемар, прыгни в фонтан. Я и прыгнул. Так пусть бы Вальдемар. Так
Вальдемар же это я.
Это имело воздействие. Я, когда вот на заводе работал, у нас постоянно всех дебоширов-хулиганов разбирали. Взрослому человеку это крайне неприятно было, когда внутри коллектива, ну что ж ты как дурак-то себя ведешь, напился, безобразничал, куда это годится. Кроме того, премий лишали всяких,
да, разных. Были меры воздействия. Сейчас, допустим, пытаются сделать удорожание то же самое страховки ОСАГО.
Еще не сделали?
Нет, пока что нет. Сделали из-за ДТП.
Из-за ДТП, да.
Планируют, не знаю, когда это будет реализовано, будет ли реализовано вообще, но планы такие вынашиваются. Страховка будет увеличиваться от количества штрафов,
угу,
за нарушение правил дорожного движения.
Здраво.
Но тогда ведь нужно и санкции за отсутствие данного полиса как-то урегулировать.
Ну, все привязано одно к другому.
Возможно.
Всегда комплексные меры должны быть, а не где-то там одну ручку подкрутил и стало хорошо, так не
будет. Нет, не будет. Нужно воздействовать и на самих людей, пояснять, что надо нарушать не только потому, что так написано, а пояснить, почему это нельзя, почему, чем это чревато, чем это может закончиться. Приводить примеры. Ну, конечно, это вряд ли реализуемо, но, допустим, набрать таких нарушителей и сводить в морг, показать, вот этот человек погиб в результате того, что его убили, убил другой человек, наехав на него. Может быть, тогда воздействие будет.
Ну,
я сильно сомневаюсь, что это реализуемо, конечно, и покойника, ну, человек скончался уже, зачем его беспокоить. Но, может быть, такая мера воздействия будет более сильная. Может быть, уже заточать ответственность за нарушение правил.
Надо, а государство вообще вот вас слушает, не слушает, вот когда вы выдвигаете, так сказать, от лица службы некие предложения, что вы считаете, что надо бы сделать вот так, государство вообще это дело
слушает? А рекомендации периодически от нас получают вышестоящие структуры, мы пишем свои предложения, в том числе, какие бы, допустим, приборы или хотелось бы видеть на вооружении не то чтобы госавтоинспекции, а вообще полиции, там, на службе государства и прочее. Вы не поверите, скоростимеры с возможностью видеофиксации начали разрабатывать после предложения одного из инспекторов, который в таких же предложениях высказал пожелание. Вот хотелось бы, чтобы было зафиксировано нарушение, чтобы человеку показал, вот твоя машина. Это рассказывал один из представителей, скажем так, сторожил МВД, НИИ, который занимался, собственно говоря, разработкой, занимается разработкой подобных устройств.
Угу.
Это был какой-то семинар или по безопасности дорожного движения, я не помню, что это за мероприятие, ну, какое-то большое, там были представители разных регионов и так далее, вот там это рассказывалось. И вот у нас также спрашивают, а что бы вы хотели видеть на вооружении? Вот мы пишем, придумываем, может быть, это из ряда фантастики, не знаю, но будем надеяться на лучшее.
Это, кстати, интересный момент. Я вот в интернетах давно непрерывно все читаю, поскольку в прошлом коллеги, то у меня, естественно, взгляд на правонарушения, в том числе и с другой стороны. И когда начинают кричать, что вот мне там сволочи, я ехал 70, а он мне показывает свой радар, а там 90, плати штраф, вот из меня вымогают. Меня все время как-то это, я даже как-то эксперимент делал, живу я возле улицы Разъезжей, на углу Лиговки и Разъезжей. Вот когда с Лиговки на Разъезжую поворачиваешь, там сплошная, но надо уехать налево через сплошную. Ну, таких мест, на мой взгляд, в городе столько, что не поддается учету. Ну, встань там и тормози тех, кто тебе вон там повернул через сплошную. Там знак стоит только прямо. Сплошная линия, ты поворачиваешь, заезжаешь, и тут тебя, значит, штрафуют. Ну, ни за что, как водится. Потому что тебе
злодей,
надо.
Злодей.
Тебе надо, очевидно, да. Зачем из тебя что-то вымогать, я лично как-то вот не очень понимаю. То есть встань там до обеда хотя бы постой. Я не знаю, там квитанции одних вот столько вот скопится. Ну, народ кричит, что типа вот, ну, вымогают у них деньги постоянно. Ну, вот я права получил. В 80-м году, если правильно помню, и до сегодняшнего дня меня штрафуют только за то, что я нарушаю правила, ни за что другое почему-то не интересен я никому, а теперь вот как-то и вообще никого не стало. Когда запретили всех останавливать, непонятно зачем, а это как-то отражается вообще, нет?
Знаете, причина остановки, она есть просто всегда. Давайте вспомним. Приказы МВД, на основании которых, в которых прописана четко причина остановки. Одна из причин – это наличие ориентировки на транспортное средство. А давайте теперь вспомним, какие периодически звучат ориентировки. С места ДТП скрылась иномарка темного цвета.
Все иномарки темного цвета не видели ориентировок никак.
А это служебная информация. Кто им будет показывать служебную информацию? Может быть, ему еще и рассказать, где ключи от квартиры лежат, где деньги? Это служебная информация, ее объяснять, ну, показывать никто не обязан, как уверяют некоторые граждане. А вы мне покажите с печатью, сейчас. Живой причем.
Сейчас.
Далее. Проведение какой-либо спецоперации и так далее. Открою большой секрет. Эти спецоперации проводятся по несколько штук каждый день. Одна, допустим, по борьбе с нарушением перевозки грузов. Другая по нарушению перевозки детей тех же самых. Третье – антитеррористическое. Все. Вот антитеррористическое, там полномочия, ее цели и задачи довольно-таки широкие. Одна из них – розыск транспортных средств, который может использоваться для совершения теракта или преступных целей и так далее, и так далее. Все. Основания есть для проверки документов. Поэтому да, та же самонтировка. Иномарка темного цвета, а запорожец – это тоже иномарка.
Да.
Так что темный запорожец, он тоже подлежит остановке и проверке документов на вполне законных основаниях. Некоторые, к сожалению, так называемые автоюристы, особенно ютубные автоюристы, предпочитают почему-то черпать знания там. Я не предлагаю верить мне на слово. Или вообще кому-то на слово верить, а ютубу тем более. Давайте откроем официальное законодательство и прочитаем, что же там написано. Там все четко прописано. Опять же, приказы МВД, они в принципе касаются сотрудников МВД, а тех же самых водителей касаются правила дорожного движения. А в правилах дорожного движения четко прописано, что водитель транспортного средства по требованию сотрудника полиции и там ряд еще сотрудников разных структур обязан передать для проверки документы.
Это случай, где там цепями прикручено во что-то запаяно.
К счастью, переболели. Да. Потому что за это, извиняюсь, сажают.
А на основании там чего?
Невыполнение законного требования сотрудника полиции. Проверка документа проводится не только визуально. Проводится еще проверка документов на их подлинность. Способов проверки, вы как сотрудник милиции, прошу прощения, бывший, помните, визуально, тактильно, на наличие водяных знаков, микрошрифта и так далее.
Стоя ночью под дождем, я этого увидеть не могу. Мне надо это забрать, пойти сесть в свой автомобиль и там изучать, в общем-то.
Даже тактильно, но когда передается в какой-то пластиковой коробочке, как некоторые граждане пытались сделать по оргстеклу. Извиняюсь, не понять, настоящие там документы или нет. Тот же самый микрошрифт не проверить, потому что увеличительное стекло, оно не различит. И данное стекло, оно будет помехой. На цепочках, на тросиках и так далее, так называемый железный аргумент. Ну, кто-то захотел заработать на доверчивых водителях вот таких вот.
На потребителях цепочек.
Да, да, да. Это как рано как сейчас продают различного рода наклейки на госрегзнаки, которые позволяют избежать фотофиксации.
Да, да. Неоднократно видел, да.
Это очень хитрые коммерсанты, которые продают это. Эти наклейки, честно говоря, они в большинстве случаев не спасают. Способов фиксации множество. В их рекламе приводят. Мы сейчас фотографируем телефон и проверим. Вспышка или засветка, возврат, естественно, ничего не видно. Но камеры, как я уже говорил, они работают в разных режимах, и они прекрасно фиксируют. Но есть ответственность, прописанная в Кодексе административных правонарушений, за нанесение покрытий, препятствующих фиксации государственного регистрационного знака. И эти коммерсанты, очень хитрые, считающиеся хитрыми и умными, они толкают практически водителей вплоть до лишения водительского удостоверения. А водители, не зная даже об этом или считая, что это ах-то ерунда, покупают, тратят деньги, выкидывают, финансируют таких вот хитрецов для того, чтобы самим потом наживать себе
приключения. Я, честно говоря, вот даже понять не могу, зачем все это. Вот, например, у меня в машине ничего нет противозаконного, вот ничего нет. С моей точки зрения, если ты хочешь в мою машину, ну, во-первых, останавливают, я, естественно, остановлюсь, это раз. Во-вторых, если там сотрудник заглядывает и смотрит, я по-другому делаю. У меня есть рюкзак, с которым я хожу туда, ноутбук, все причиндалы влезают. В рюкзаке же лежат права, ну, то есть бумажник с документами. Рюкзак я кладу в багажник. Всегда практически. Если меня останавливают, предъявите документы, я вылезаю из автомобиля, открываю багажник, открываю рюкзак, отдаю права, изучайте. Таким образом, в автомобиль посмотрели, в багажнике трупа нет, обменялись бодрыми шутками, что кого интересует, колющее, режущее, нас Родина учила голыми руками людей убивать, все поржали, разошлись, и ни у кого никаких вопросов нет. Ты хотел посмотреть, я тебе сразу все показал. До свидания. К чему эти кривляния? Я не понимаю. Что ты хочешь кому доказать? Ты так самоутверждаешься, что ли? Тут непонятно. Если я сотрудник, я могу самоутвердиться гораздо больше. И ситуация повернется совершенно нехорошим боком. Зачем это?
Вы совершенно правы. Видимо, у одних это способ именно самоутвердиться. Другие, обсмотревшись интернета, роликов с подобными, скажем так, деятелями, пытаются повторить их героические похождения, но у них плохо это получается, потому что они гораздо меньше знают, и распечатки, которые делаются интернета с того же самого, они не умеют ими пользоваться и даже толком не понимают, что там написано. Другие, так называемые автореюристы, делают себе таким образом рекламу. Вот он. Как же он смело поговорил с инспектором ДПС, как он не дал ему документы для проверки, и как его за это не посадили. Обращайтесь, номер телефона такой-то. Это делают себе рекламу. Третье – блогеры. Они таким образом себе ищут спонсоров, чтобы у них такие ролики чаще смотрели, и они заработали на этом денежки. А теперь, уважаемые автомобилисты, автолюбители, да вообще граждане, а давайте вспомним. Что происходит, как вообще происходит розыск угнанных транспортных средств, преступного транспорта, транспорта, который находится в розыске по тем или иным причинам, даже скрывшийся с ДТП. Надо необходимо не только госрегзнак проверить, а те же самые документы. Соответствуют ли документы данному госрегзнаку? Госрегзнак может быть повешен под имеющиеся документы на украденную машину. Для этого нужно сверить ВИН-номер. А как сверить без документов. Как проверить, лицо лишено оно водительского удостоверения или нет? А если, не дай бог, такое лицо, лишенное специального права управления, совершит даже транспортное происшествие, как вы с него денежки будете получать, если у него страхового полиса нет? Вы осложняете сами себе жизнь. И большинство вот таких вот, они этого не понимают. Они делают себе вот эту дешевую рекламу. Нервируют того же самого инспектора. Вот он стоял с хорошим настроением, подошел с улыбкой, представился, назвал, что там операция Эльбруса, Наконда и так далее. Будьте добры, документы передайте для проверки. И вот это начинается. Вместо того, чтобы потратить 30 секунд или минуту для того, чтобы передать, улыбнуться в ответ, поздороваться, там, добрый вечер, добрый день или утро, ночь по ситуации, потратить 30 секунд, минуту, уехать, также услышав в ответ доброй дороги, до свидания, то есть вам пожелали всего хорошего. Они высказали, скажем так, про себя ряд других непечатных слов. И вы потратили не 30 секунд, минуту, а полчаса, час. А если инспектор такой же, как вот оказался, принципиальный, который также может не то, что самоутвердиться, да, а именно выполнить…
Как положено.
Да, по всей букве закона. Так, такой разговор, такое общение может закончиться, извиняюсь, до 15 суток заключения. Вспоминаем существование статьи 19.3, часть 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которые предусмотрели как штраф, так и административный арест. Срок до 15 суток. Вот об этом, к сожалению, не все догадываются. Ладно, вот пообщались, там вот эти вот полчаса там погрызлись, инспектор плюнул, отпустил, езжай, убогий, ветер тебе в спину. Но у инспектора, он тоже человек. У него испортилось настроение, вот следующий водитель, который он остановит, он может тоже не улыбнуться, допустим, не так к человеку подойти. И получится, что тот водитель испортил то же самое настроение другому человеку. Зачем это?
Для таких, у кого права на цепи, я думаю, это слишком тонкие материи, чтобы он о таком задумывался. А как вообще себя надо вести? Вот ваш совет.
Вы
вот
знаете, все очень просто. Инспектор. Остановил. Подошел там, здравствуй, здравствуй, так и так.
Выходить надо из машины или нет?
Знаете, вот я лично выхожу.
Я тоже.
Мне вот несложно выйти на улицу, встать перед машиной, допустим, это ночь и так далее, у меня включен ближний свет фар, те же самые документы в свете фар гораздо удобнее разглядывать, чем при свете жезла с севшим аккумулятором. Опять же, я вышел, вот он я, заодно инспектор понюхает, есть ли запах от меня, нету. У него сразу отпало сомнение. Я вам передал документы, посмотрел, страховочка есть, у меня все документы мои, машина не в угоне. Там, может быть, там запросил центральную радиостанцию там, проверить наличие лишения, там, неоплаченных штрафов и еще чего-то. Все, мы пообщались 30 секунд, либо минуту. Я ему пожелал спокойной смены, улыбнулся. Он мне также пожелает всего самого наилучшего, мы разъедемся, и не будет никакой потери времени.
А вот вы как сотрудник, вот нас учили, как правильно к автомобилю подходить, с какой стороны от двери стоять вдвоем, там, чтобы тебя дверью не легнули, чтобы ничего не случилось.
Вы знаете, бережете себя. По этому поводу есть куча приказов, которые необходимо соблюдать, потому что они, равно как и правила дорожного движения, тоже написаны кровью и кровью действующих на тот момент сотрудников. Я не буду раскрывать. Скажем так, рассказывать, как все это должно быть на самом деле. Но постоянно вижу, что большинство сотрудников либо не знают, либо вот просто плюют на эти самые приказы. Даже когда вот происходит подход, скажем так, к водителю после какой-то погони, даже в этом случае сотрудники в ряде случаев действуют довольно безграмотно.
Их хоть карает начальство-то, нет? Жалко же людей, случится неведомо что.
Зачастую это и случается. Когда водитель, которого только что гоняли-гоняли, он начинает дальше движение, совершает наезд на тех же самых инспекторов, катает их на капоте, сбрасывает их на большую скорость, прорычает, защемляет руки там, стеклом и так далее. Зачем до этого доводить? Все прописано в приказах, просто прочтите и соблюдайте их. Один проверяющий, другой прикрывающий. При наличии прикрывающего, да куда он там поедет? Когда ему дырочка от табельного оружия.
А часто такое бывает вообще? Вот как у нас народ по-негодейски себя ведет, вот когда вот там погони и всякое такое. Мы-то в основном про американцев смотрим, где-то вертолет, прожектор, все мчатся туда-сюда.
Угу. И обратите внимание, сколько машин мчится. Опять же, вспоминаем,
богатая страна.
комментарии многих вот таких вот ютубных специалистов с диванных войск. Да я бы его за 3 минуты догнал.
Да.
Уважаемый, а вы кроме Need for Speed, либо там GTA 4,
или даже
пробовали?
5, да.
Это для продвинутых. Пробовали гонять в настоящем городе, на настоящей машине и так далее. Опять же, нужно беречь служебный автотранспорт.
Это не кино.
Это не кино. Это и ущерб, это и отсутствие у вас же в дальнейшем автотранспорта, потому что временный ремонт тот же самый требуется. Вам хочется постоять под дождем с планшетом на перекрестке, пока это транспортное средство будет ремонтироваться. Вот мне лично нет. И опять же, любой сотрудник полиции, раньше милиции, должен относиться бережно к выданному ему имуществу. Как в американских вот этих роликах показывают, как их таранят и так далее. А вы не обращали внимания на машины, на переднюю часть машин? Там силовые швеллера наварены. И они наварены не просто к чему-то там прикручены, к лонжерону, гайками с болтами, они приварены к жесткому кузову. И машина у них не получает таких повреждений, как наша та же самая пятнашка, либо Volkswagen Polo получит при столкновении с каким-нибудь джипом класса Tahoe или Blazer.
Да. Я замечаю, тут у нас бывали сотрудники из Соединенных Штатов.
Видел,
и
даже
этому специально учат. Да. И не у всех получается, что характерно. Это не просто. На наших машинах я не представляю, как такое делать. Это же вес надо изрядный, чтобы ты его там сзади разворачивал. Не представляю.
Ряд параметров. В принципе, удар в заднее правое, там заднее левое, допустим, колесо позволяет развернуть. Но опять же, это повреждение собственного транспортного средства.
Да.
И вспоминаем их ролики, сколько их там гоняется за одним нарушителем. Да у нас в городе столько их не водится, сколько они там в одном месте все собрались.
А это вообще имеет смысл? Ну вот дурак несется, может, пусть несется, зачем за ним гоняться? Он же еще быстрее поедет и точно во что-нибудь врежется.
Обязательно. Как правило, и врезается. А если это угонщик? А если он человека какого-нибудь похитил, увозит? А если он пьяный и собирается вот кого-нибудь убить сейчас? Даже взять Колпина. Был у них там вот, да, по всему городу, по всей области множество транспортных происшествий с участием водителей, находившихся в состоянии либо алкогольного, либо наркотического опьянения. Некоторые зафиксировали отказ, некоторые попадались уже неоднократно в состоянии алкогольного опьянения, и будучи лишенными уже снова в состоянии опьянения катаются. Это потенциальные убийцы. Если за ними их не преследовать, их не пресекать, их преступные, ну действительно преступные, как это иначе? Они потенциальные убийцы. Нехай катаются. Если такой, не дай бог, собьет ну, любого из ваших там родственников, не дай бог, конечно, вы что скажете, почему полиция бездействовала, почему его не гнали? Ах, если бы его не гнали, он бы ехал тихо.
Угу.
А не подскажете, откуда такое количество дорожно-транспортных происшествий без погонь, но с участием водителей, находившихся в состоянии опьянения?
А вот с мотоциклистами как, например?
Знаете, вот есть клубы, в которых собираются действительно обеспеченные, сытые люди. Они катаются на байках, на чопперах. У них всегда с документами все хорошо. Они даже застрахованы. Трезвые. Наличие мотоэкипировки. Шлем. Все есть. И вот он едет. Он не занимается ползанием вот этим между рядов и так далее. Потому что, может быть, он осознает, что у него по жизни все хорошо. Его ждут дома.
Не надо.
И он хочет приехать домой и увидеть еще там жену, своих детей. Хочет съездить дальше куда-то в отпуск, а не полежать в это время в больничке где-нибудь на растяжке, не дай бог, с аппаратом Елизарова. Может быть, они просто задумываются о будущем своем. Они ценят свою и также чужую жизнь.
Ну, это, как правило, взрослые. И есть молодые, которые ведут себя совершенно не так.
Вы не поверите, на взрослых тех же самых, которые делают вот так вот на большой довольно-таки скорости, их тоже хватает. Но давайте вспомним анекдот, когда ставим очередное байк-шоу, собираются байкеры, стоят серьезные такие мужики, пузатенькие дядьки, пьют пиво, а рядом вот эти вот мотоциклисты, которые нам якобы спортят, так между собой суетятся, суетились, послали представителя к байкерам. Мужики, а вот чё ж вы с нами-то не знакомитесь? Мы ж такие же байкеры, как вы, все, мы ж мотоциклисты. Да чё с вами знакомиться, вы ж каждый год новые.
Это их действительно много бьется.
Да, и почему-то чужие ошибки не учат других. Вы знаете, у меня есть пару записей таких мотоциклистов, которые буквально пару часов назад убили, как они называют, своего второго номера. Они даже не называют пассажиром, это второй номер. Вот у меня есть видео, где водитель мотоцикла, находясь в состоянии опьянения, не справляется с управлением и убивает своего второго номера. А там девчушка сидела молодая. Когда-то она была живая, молодая, симпатичная, у нее родители, которые потом переживали, плакали и так далее, хоронили ее. Он убил ее. И вот в своем видео он осознал уже. Он уже немножко протрезвел. Если хотите, я вам там перепишу, покажете людям. Может быть, они услышат человека, который от души, он осознал, что он убил человека. Он дает совет другим таким же, чтобы они не уезжали от сотрудников полиции. Остановись и ответь за свои действия по-мужски. Это слова человека, который осознал.
Может поздно. Быть,
его слова кого-то подвигнут также осознать. Ну, я на это надеюсь.
Может, да. Но продолжая по нисходящей. А вот у нас теперь еще повальное увлечение велосипедами. И вот у меня регулярно, я когда езжаю до станции метро Лиговский проспект, мне надо повернуть в транспортный переулок, и там через раз справа от меня, между мной и поребриком, просовывается какой-то кадр на велосипеде. Я каждый раз вздрагиваю, я его не вижу просто, потому что я практически вплотную к обочине, и с моей точки зрения машины там быть не может, ее там нет, и вдруг какой-то балбес выезжает. Ну, на вежливое приветствие, как тебя мама там стоя рожала или что, куда ты лезешь, идиот. Ну, там возмущение святое, конечно. То есть люди странные, на мой взгляд. И я первый раз я с этим столкнулся, когда впервые, там, по-моему, в 2003 году выехал за кордон, приехал в город Стокгольм, а там тетенька-экскурсовод принялась сразу говорить: вот возведем, смотри, это вот велосипедная дорожка, ни в коем случае на нее не заступайте, потому что любой проезжающий велосипедист непременно вас пнет, ударит. Я тогда в недоумение пришел, вроде цивилизация, Европа какая-то, что значит пнет, ударит. Я ж, может, не специально, а он вот так себя ведет. Потом, когда это дело начало развиваться у нас, там как-то вот у массы граждан этих с головой нехорошо. Они считают себя какими-то исключительными. А с моей точки зрения, вот люди не очень хорошо управляют автомобилями. Ты при этом нарушаешь правила дорожного движения, ну, про то, что они по тротуарам ездят вот так вот между людьми, это ладно, хрен с вами, но ты выехал на проезжую часть, наверное, ты должен правила соблюдать, а не думать о своей исключительности. Думать можешь, но когда переедут, думать уже будет поздно.
Это так же, как и с пешеходами. У многих пешеходов бытует мнение, что пешеход всегда прав. Можно продолжить эту фразу: он мертв, но он прав.
Да.
Уважаемые велосипедисты, для вас также существует правило дорожного движения. Откройте книжку, занимательная довольно-таки, ПДД. Стоит не так дорого, есть практически в каждом книжном магазине. Если не хотите тратиться, сходите в интернет, Google знает. Например, pdd24.com. Хороший сайт, правила дорожного движения обновляются, они там актуальны и так далее. Разбиты по главам, прочтите, наконец, их. Это как вот с каким-то прибором. Если ничего не помогает, прочтите наконец инструкцию.
Да.
То же самое с правилами дорожного движения. Вы купили велосипед, прочтите, пожалуйста, правила дорожного движения касательно хотя бы водителей велосипеда. Одни из грубейших ошибок водителей велосипеда – то, что они переезжают, пересекая проезжую часть, пешеходный переход. Откройте правила дорожного движения. Лень? Расскажу. Водитель велосипеда должен спешиться и переводить велосипед, держа его за руль. Большинство, ну не знаю, может быть, те, кто спешивается, переводит, Это либо в бывшем, либо в настоящем водителе, просто они сегодня на вело. Они понимают, что внезапное появление на проезжей части может стоить здоровья, а иногда и жизни. Почему запрещено? Да потому что водитель велосипеда может появиться перед машиной внезапно. Машину остановить внезапно не получится. Существуют законы физики, которые этому препятствуют всячески со всех сторон. Задумайтесь. Опять же, наличие велошлема, налокотники, наколенники и прочее. Обозначьте свой велосипед световозвращающими элементами.
Обязательно.
Зачастую, особенно вечером, а сейчас у нас темнеет уже пораньше, чем летом, просто не видно водителя велосипеда. Ты хочешь его пропустить, уступить ему дорогу, но ты просто его не видишь. Зачем так поступать? Вы не заботитесь о своем здоровье, но всячески требуете к себе уважения.
Плюс, вот у нас темно большую часть года, и темнеет рано. Граждане, вот я вдоль обводного канала езжу, это значит черные штаны, черная куртка, ну и какой-то темный велосипед. Я не могу сказать, что я плохо вижу. Ну, в смысле, слепну там еще что-то. Но ты черный на черном, и как тебя увидеть, непонятно. Вот неоднократно видел там на западных всяких сайтах продаются портупея, фактически. То есть ремень и два ремня сверху. В них натыкано светодиодов. Сел, лампочку нажал, и тебя из космоса фактически видно. Что мешает позаботиться о собственном здоровье и благополучии своей семьи? Зачем ты вот так вот, без фонарика, без катафотика, вообще без ничего, вот в черных шмотках ты едешь? Зачем? Ты самоубиться хочешь вот с помощью какого-то бестолкового автомобилиста? Что это такое? Я считаю, их карать надо. Это как вот балбесов на этих, на скутерах, мотороллерах. Им нельзя разрешать без прав ездить вообще никому. И ни под каким соусом. Ни 50 там этих кубических сантиметров, ни
сколько. А это и запрещено. По поводу световозвращающих полосочек и так далее, вы удивитесь, но они есть. Они стоят на самом деле копейки, они продаются.
Там диоды стоят на кнопку, батарейка.
И такие даже есть. Made by China, что те, что другие, что у нас и так далее. Они все Made by China, просто дальше лепится лейбл нашей фирмы, но они все оттуда. Зайдите на любой интернет-магазин, они все там есть. Хочется с батарейками? Получите с батарейками. Хотите без батареек, сэкономим на них. Световозвращающие полосы. Причем зачастую продаются такие вот обозначающие, скажем так, велосипедиста, да и вообще пешехода и так далее. Накидки, наклейки, пояса, да, вот да. Эти. Они продаются за копейки. И с довольно неплохим качеством световозвращателей. Они тоже разного качества бывают. От хорошего качества на расстоянии 300 метров видно будет очень даже хорошо. Вспомните тех же самых сотрудников госавтоинспекции, которые вот в свете фар где-то там ночью появляются в видимости, в зоне видимости.
У меня как раз такой жилет в машине лежит на всякий случай, чтобы меня было видно издалека.
А тем более нынче это требуется правилами дорожного движения. Что при остановке вне населенного пункта в темное время суток водитель обязан надеть такой световозвращающий элемент. Многие тут же возмутились. Ах, опять государство пытается нас ободрать. Угу. Уважаемые, это делается, чтобы вас обозначить. Вы пошли фары протереть, а другой водитель с такими же грязными фарами едет, он вас не видит. А то, что аварийка, он машину-то видит, что машина стоит, он ее всячески пытается объехать. А вас, такого темного всего, человека-невидимку, он не видит. Думаете, он специально ехал вас сбивать, там на колеса наматывать и так далее?
Нет. Вот эти, как там, государство нас пытается, тут 2-3 года назад под городом Оренбургом, кто из какого-то населенного пункта возле Оренбурга ехали в Оренбург или наоборот, несколько машин, там, короче, пурга, ну, степь, холод, пурга, и, короче, встали, занесло дорогу, встали, один умный открыл в машине окно, и оно перестало закрываться, другой в кедах побежал куда-то в степь, и там замерз, у третьего там беременная жена, у четвертого бабушка с внуком, еще чего-то, и вот вой, крики, а спасательная техника гусеничная прибыла через 6 часов. Это вот, ну, государство, понятно, хочет им всем смерти, вот непрерывно. Крик подняли, ну, друзья, гусеничная техника не может промчаться быстрее. Это раз. Во-вторых, непонятно, где вы там в сугробах сидите, и мы на своих ГТТ как-то по вам, наверное, проехать не хотим. Это тоже специфические вещи. Начали задавать вопросы, что же вот в таких случаях, что же делать. Даю ответы, что если ты в городе Оренбурге, где зимой всегда холодно, вот ты собрался куда-то ехать со своей беременной женой, ну задумайся, нужна ли тебе на такой дороге беременная жена, бабка, ребенок, на кой черт ты их тащишь в пургу, не посмотрев на погоду. Ну а раз уж тащишь, то, наверное, у тебя должен быть трос, которым тебя вытаскивать, у тебя должна быть лопата себя откапывать. Топор, пила, неплохо иметь, таблетки какие-то, которые гореть будут и тебя там хоть как-то греть, колесо открутишь, в конце концов сожжешь, построив там лопатой это из снега убежище, ну хоть не сдохните там в конце концов, жратва какая-то, шоколадки там, сало кусок положи, еще что-то. В ответ, там такой ураган дерьма просто, ах ты гадина, ну естественно это все я пишу по заказу из Кремля и немножко, да, еще, немножко еще
один Путина.
Кнессет приплачивает мне немножко еще, чтобы Россию-то я загубил, ну как же так, друзья, вам вообще безразличны ваши беременные жены, бабки, внуки, дети, вы хотите, чтобы они там без воды, без еды, вот ты застрял, если ты понимаешь, что ты едешь за город, ну, наверное, к этому надо как-то готовиться, почему у тебя обязательно должна лежать аптечка, вот почему, хотя ты никуда не попадаешь, и голова у тебя даже не болит, ну, только понос бывает, но там имодиум, конечно, есть при себе.
Да, которые постоянно рекламируют, у нас две беды, да? Те, кто страдает имодиум, и кому не хватило тампокса. Это не реклама, это констатация факта. Посмотрите, насколько часто их показывают. Спасение утопающих, как было сказано ранее, дело самих утопающих. Пока к вам приплывет катер спасательный, с кругами, со специально обученными спасателями, прилетит вертолет МЧС и прочих служб, вы немножко будете погружаться, чтобы туда вот вниз не плавать, чтобы потом вас обратно вытаскивали, но уже немножко не дышащего и плюющегося водой, надо пытаться учиться плавать, раз. Если плохо плаваете, плавать там, где мелко. Если хочется там, где глубоко и очень надо плыть, иметь спасательные средства. Если вы этого ничего не делаете и все равно туда гребете, ну а чего вы хотите? Стандартная фраза: во всем виноват Путин. Кошка не родила котят. Путин виноват. Ну, уважаемые, давайте будем здраво ко всему относиться. Если вы вот так вот застряли, ну чья это беда? Опять же, начнем с чего? Почему вы там застряли? Может быть, вы не соблюдали скоростной режим, который приписан и который прописан в правилах дорожного движения, что скорость должна соответствовать конкретным дорожным условиям. Как-то ехал по нашей кольцевой автодороге, снега намело жутко, все это было дело ночью, вроде как машин немного, но поскольку намело много, вот впереди едет фура, она продавила колею, за ней едет джип, он немножко еще пониже продавил, и за ним уже ползут легковые автомашины, которые вот вроде пытаются по этой колее тоже ползти. Скорость средняя 30 км в час. Вот это вот одна колея чих-пых делает на кольцевую автодорогу, также в правой полосе ползут, кто-то смелый выбрался еще, такую же колею натоптал, и тут появляется что-то такое, фух, слева. Просвистело быстро, толком непонятно что, но что-то быстро, видимо, проехало. И вот этот снег поднятый вихрится, еще одно такое фух, снова пролетело. Мы делаем чих-пых дальше. В результате через несколько километров вот то, что пролетело, это было две таких недешевых иномарки, которые, видимо, посчитали, что у них там есть АБС, курсовая стабилизация и прочие чудеса враждебно-технической мысли. Они их обязательно спасут. Но, как всегда, эти водители не прочли инструкцию к своим чудесам технической мысли враждебной, где четко прописано, что все данные технические приспособления помощи водителю, они эффективны при соблюдении правил дорожного движения, А скоростной режим также указан в правилах дорожного движения. Не пытайтесь обогнать своего ангела-хранителя. Это не моя фраза, где-то прочитал. Спасибо, кто сказал. Думайте перед тем, как что-то сделать. Простейший пример. Почему вы не суете голову в зажженную газовую духовку?
Жарко.
Наверное. Тогда почему вы так ездите?
Понять невозможно. Я местами, ну вот, кат. Говорят, у нас, я такое слышал, колеса продают с какими-то особо зверскими шипами. Особо зверскими. Потому что вот правая полоса, в которой едут грузовики, там колеи нет, а левая полоса, где едут легковые автомобили, там колея есть. Или это асфальт какой-то кладут, не понятно. Ну, колея, короче, есть. Вот едешь, лето, красота. Прошел легкий дождь, там вода налилась в колею. Ну, я, например, чувствую, что вот я еду, а машина раз и поплыла. То есть она перестала слушаться. И она поплыла, поплыла, поплыла. И тихо-тихо начинает самостоятельно поворачивать. Если ты это чувствуешь и активно задергаешь рулем, как это бывает, то ее куда-нибудь киданет.
Как настоящий типичный неопытный водитель.
Да, ее куда-нибудь как киданет, и вот ты уже приехал. Машин-то там немало, и ограда есть, и ограду соберешь, и еще кого-нибудь.
За которую тоже, кстати, нужно будет платить.
Да. Ну, вопрос: вот куда же ты так мчишься-то, что уже начинается это аквапланирование? Почему ты этой колеи не видишь? Почему ты не поедешь в правый ряд? Хорошо, там грузовик, за ним шлейф, грязный приедешь, ну, в общем, грязный, но приедешь. А ты вот как-то. И что там от этого АБС спасает? Или там, я не знаю, что там от этого спасает в наше время?
Вспоминая рекламу, которую показывали одно время по телевизору. Как едет машина класса паркетник, из нее выскакивают какие-то из колес такие шалобушки, бегут рядом с машиной и не дают ей уйти в занос. Дальше пошло интернет-обсуждение данного ролика. Один из пользователей пишет, что продолжает эту историю. Знаете, я купила, я поехала, машина перевернулась, упала, сползла, и, в общем, долго там лежала. Где обещанные роботы?
Никто не
прыгающие из колес, да. Вот тут берем водителей. Кто-то летом продолжает кататься на шипованной резине. Они даже не догадываются о том, что шипованная вообще зимняя резина, она предназначена не для асфальта. На мокрой дороге это равносильно корове на льду на коньках. Все вот эти системы стабилизации и помощи водителю при возникновении эффекта аквапланирования не помогут при нарушении, опять же, скоростного режима. Аквапланирование в каких случаях возникает? Когда превышена скорость, когда вода не успевает уходить с резины. Наверное, не просто так придумали резину для разных климатов. Для дождевая резина существует, водостоки специально на резине сделаны. Некоторые же покупают дорогую машину, хорошую машину, покупают зимнюю хорошую резину и продолжают на ней кататься летом.
Хорошая ведь, да.
Она ведь хорошая. Но даже не догадываются вот о таких неприятностях. И потом доходит до того, что они вот эту шипованную хорошую, ну даже не шипованную, а просто даже хорошую резину снашивают чуть ли не до сликов, которые участвуют в Формуле 1.
Угу.
И потом возмущаются, а почему же моя машина поплыла? Может быть, стоит задумываться, что такой тип резины существует для такой категории дороги. С большими грузозацепами, пожалуйста, ползайте по бездорожью и так далее, в горы куда-то съездите. Но зачем она такая, зимняя резина, даже дорогая, хорошая, на мокром асфальте?
А шипы-то злобные у нас, нет?
Да, да, шипы-то вообще отдельный разговор. Они, во-первых, как выскочат все из-за того, что асфальт плохой. Из-за того, что соли насыпали, у меня все шипы повылетали.
Может, колесо дешевое, нет? Такого быть не
может. Опять обманули. И опять же, незнание водителей. Элементарных законов физики. Преувеличение своих водительских способностей. У нас же все практически строго до первого ДТП как минимум считают себя, вот водительское получение, удостоверение получил, целый месяц ни одного ДТП – это все. Шумахер, отдыхает. Надо его подвигать срочно. Уважаемый водитель, задумайтесь. Месяц без ДТП – это не показатель вашего умения управлять автомашиной на скорости 40 км в час в левом ряду. Надо научиться управлять транспортным средством, знать его характеристики, знать, какой тормозной путь. Вот, допустим, не все понимают, что почему необходимо соблюдать скорость, почему в городе зачастую как бы, скорость – это 60 км в час, если иное не говорено требование дорожных знаков. Почему где-то ставится ограничение 40 км в час? Вкратце поясню. Существует тормозной путь, существует остановочный путь. Вот, допустим, тормозной путь средней автомашины составляет со скоростью 60 км в час от 18 до 23 метров. Кто ездит давно за рулем? Вот вы, Дмитрий, явно большой стаж имеете. Скажите, на каком расстоянии вы обычно замещаете пешехода, который появился на проезжей части?
Ну, если бдительно смотрю, то достаточно далеко.
15-30 метров в среднем. 30 метров.
Если он прыгает под колеса, как это они сейчас
зачастую могут, делают? Могут.
Остановиться невозможно.
Криков бонзай я не расслышал, потому что быстро прыгнул. В идеале, как бы, ну, средняя такая цифра – это метров 15.
Угу.
Если вам очень повезет, это метров 30. Но вот есть такие прыгунки. 18 метров – минимальный тормозной путь. Прибавляем сюда остановочный путь. Это время реакции водителя, переноса ноги с педали газа на педаль тормоза, срабатывание тормозной системы.
Как опять она? Исправно, неисправно?
Исправно, исправно, неисправно. Наличие АБС. Есть АБС, либо нет. Некоторые, допустим, почему-то считают, что АБС уменьшает тормозной путь. Огорчу вас до невозможности, он увеличивает его.
Были басни, что ГАИ меряет тормозной. Что? Как это вы так быстро остановились? АБС? Думаешь, да. Надо же, как это у вас так получается? Он же вроде не дает вьюз, так сказать, уйти, а поэтому дольше тормозит. Как же так?
Меряем, меряем.
Ну и вот за 15 метров заметил, а 18 или 23, ну однозначно.
Ступ. Сложим эти циферки.
Да.
Машина, опять же, во время вот этого остановочного пути, она не останавливается, она едет. Те же самые там метры в секунду наматывают на колеса, машина продолжает движение. А пешеходу все остается жить меньше и меньше. А вам на свободе быть также все меньше и меньше.
А срок все больше и больше.
Да, пока не сядешь, он не начнется.
Да.
Далее, продолжая, почему вот эти 60 км в час, 18-23 метра, 80 км в час тормозной путь уже будет 28-32 метра.
Ну, то есть тут железно уберешь вообще.
Где шанс больше усилить последствия для пешехода? При большей скорости, когда тормозной путь увеличивается, увеличивается остановочный путь и так далее. На 80 и на 60 км в час. Я полагаю, все-таки на 60 шанс выжить человеку гораздо больше.
А если 40? В ближайшей цивилизованной стране Финляндии там 50 км в час в городах.
Есть такое. И попробуй превысь. И почему-то наш водитель, пересекая русско-финскую границу, становится настолько законопослушным.
Просто поразительно.
Что же меняется в человеке?
Страх.
Неотвратимость наказания, да. Сумма штрафа, санкции, что могут страховку-то и не продлить, а без страховки попробуй там поезди. Лично не видел, не читал финского законодательства, но интернет-форумы, обсуждения и так далее, опять же, Google в помощь, fontanka.fi рассказывали, что там за отсутствие страхового полиса штраф несоизмеримый, там то ли 1000, то ли 1500 евро, плюс задержание транспортного средства, а эвакуация там не то, что у нас 3000 рублей плюс каждый час первые 3 часа бесплатно, им который можно оплатить опять в течение 30 суток, а там опять же измеряется 1000 евро. А может быть, поэтому там боятся ездить не за,
плюс без не страхового полиса? Потом, да, вообще. Там, я не знаю, год, два, три,
пять. Ну, это нашего закроют. Человека не пустят, а даже их водители коренные, которые знают явно, где камера стоит, где, в каком окне сидит злобная бабушка, которая тут же сообщит полицию о нарушении вот того водителя. Они и то не нарушают. Они могут себе объехать вот такие вот точки. Как вы вот рассказывали, хочу сфотографировать корову, но здесь нельзя останавливаться.
Нельзя, да. Но там есть и обратная картина. Когда из Финляндии едешь обратно к пункту пропуска, 80 км в час, знаки никто не нарушает, все крадутся вокруг фонарей, вешки вдоль дороги стоят с катафотиками, все освещено, доезжаешь. Но это не так давно было. Доехал до российской границы, Венья, пересек, ни столбов, ни разметки, ничего вообще, ночь, дождь. 140 км в час понеслись, и вот как раз с Дмитрием, у нас сегодня большая удача, мы тут
3D.
Дмитрия, да. Вот ночь, дождь, две машины в кювете и 6 аккуратно накрытых трупов, вот красота. Куда вы мчались, вот хотелось бы узнать, вот если ты, я не знаю, я все время меряю, то есть поскольку часы теперь есть, я все время меряю, как вот я до дома доезжаю, живу за городом, но вот если нестись как умалишенному, ну, ты за 35 минут доедешь. Если просто ехать, ну, за 40-43, ладно, 45. Что в жизни в твоей решают вот эти там 10-15 минут? Вот затрудняюсь сказать, что они решают вообще?
Наверное, вы предполагали, что все страдают диареей.
Да.
Может быть...
Ну, если бы диарея, я бы бросил машину где-нибудь в чистом поле и убежал в поле, наверное, все-таки, потому что это опасно, можно не доехать. Ничего не решают вообще.
Нет, ничего.
В чем смысл этого безумия? Понять нельзя. А вот 6 трупов и что? А дома дети, родители, мужья, жены, я не знаю, и что, куда вы приехали?
Знаете, может быть, я скажу грубо. То, что они уже лежат, остывают, им повезло. Они не остались лежать дома на больничной койке. Переломанные.
С поломанными позвоночниками, да.
Да. Иногда моргая, чтобы их напоили или накормили. Опять же, давайте вспомним нашу соцзащиту. Не дай бог, такое произошло, человек оказался сначала на больничной койке, но, опять же, держать в больнице долго не будут, подлатают и домой, на домашнее лечение. Иногда будет врач приходить, что-нибудь мазать. Иногда, может быть, будет приходить, опять же, из лечебного учреждения массажист, который будет пролежнее разминать. Я много сталкивался с разными людьми, в том числе, скажем так, с родственниками, которые появляются только при делении имущества. До этого все родственники просто теряются, все друзья потеряются. Те люди, с которыми там вы пили вместе, там гуляли, еще что-то делали, которые кричали, что они ваши друзья до гроба и так далее, в большинстве случаев они отвернутся, потому что им чужие заботы не нужны.
Своих выше головы, да.
Та же самая пенсия. Вы будете получать от государства пенсию. Смотреть в потолок, разглядывая, ну, если попросите очень хорошо вам повесить телевизор, вы будете смотреть на телевизор, на один канал.
Угу.
Вот. Если там включат рекламу, будете смотреть рекламу целый день. Будете лежать и пытаться существовать на пенсию. Сколько она у нас нынче пенсия составляет?
Немного. Будем откровенны, немного.
Ну, давайте там, да. 10, 11, 13 тысяч, да?
Угу.
15 – это все, повезло. Знаете, в Ленинградской области средняя зарплата 15 тысяч рублей. Это зарплата. Какая будет пенсия? Прожиточный минимум, скорее всего, где-то в районе 9 тысяч, да?
Угу.
Давайте вспомним, сколько у нас сейчас квартплата. Вот обычно, пусть двухкомнатная квартира. Я так полагаю, где-то, ну, 4-5 тысяч в Санкт-Петербурге, да, будет. Если там хоромы, соответственно, это будет больше. Вычитаем из 9 тысяч вот эти, ну да, пусть будет 4 тысячи рублей. У нас осталось 5 тысяч рублей.
Угу.
На эти 5 тысяч нужно еще оплатить электричество, телефон, скорую иногда вызвать тоже полезно, мало ли что. Газ тоже, счета приходят. Ну, не знаю, сколько на это мы вычтем. Наверное, 1000 смело, да? Остается из 5 у нас 4000 рублей. Как мы уже ранее обсуждали, иногда возникает гаденькое желание покушать. И покушать не три раза, в смысле понедельник, среда, пятница, да, а хотя бы раз в сутки. И доширак по пятницам, по праздникам кушать. Вас такая жизнь устраивает, допустим? Вот лично меня нет. Я никому такой жизни не желаю. Ну, так вот посмотришь, что творится на дорогах. Многие к такой жизни стремятся. Дальше. Хоть иногда нужно переодеваться, будучи человек парализованный, Ему нужны памперсы. Либо те же самые пеленки менять, стирать. А это, извиняюсь, химия. Это работа стиральной машинки, которая тоже может сломаться. И на которую тоже нужно будет потратить денег на ремонт. Нужно как-то отблагодарить человека, который будет приходить и все это делать.
Таблетки, лекарства бывают еще.
Да, вот пилюльки-то да, они нынче очень дорогие. Вспоминая старый еврейский анекдот, так и оно вам нужно.
Да.
Ну, не совсем получилось, но суть такая. Зачем до этого доводить? Вот где 6 этих человек, которые лежали, или уже лежали, остывали, к чему они стремились? Они так хотели закончить свою жизнь?
Подозреваю, что нет.
Ведь, наверное, кто-то хотел или имел, допустим, красивую жену или красивого мужа, обеспеченного, наверное. Может быть, эта семья вот такая вот обеспеченная ехала и думали, что они хозяева жизни. Если они обеспечены, значит, законы физики им не подчиняются.
Не про них. Нет.
Может быть, какой-то молодой человек, который мечтал все это получить, спешил куда-то. Может быть, той же самой подруге, которая его ждала. Либо которая рядом сидела, он хотел показать, какой же он шумахер, он целый месяц ДТП не был. Может быть так, но заканчивается это все иначе. По вине вот таких вот вечно спешащих, вечно опаздывающих, купивших жизнь, либо считающих, что законодательство не распространяется, или тем более законы физики не распространяются на него, страдают и другие люди.
Вот вы вначале упомянули граждан, которые с наушниками в ушах, в капюшонах, под зонтами, как пятачок. Как-то раз я купил себе новый хороший плеер, а к нему новые хорошие наушники, воткнул их себе в уши и пошел, будучи уже немолодым, это недавно совсем было. И вот я иду, солнце светит, музыка в ушах орёт, я такой счастливый, дошел до фонтанки, и мимо промчался автомобиль. У меня был рот открыт, я как раз песню пел. Автомобиль промчался через лужу.
Вы, наверное, попробовали состояние лужи?
Половина воды из лужи оказалась у меня во рту. Я огорченно сплюнув, снял наушник, наушники вынул, плеер убрал. Больше я никогда на улице ничего не слушаю. Смотрю по сторонам, как ниндзя, кто откуда едет, хоть как-то-то надо это среди людей, которые не очень хорошо владеют управлением автомобиля. Вот надо как-то, я не знаю, глядеть как ниндзя, чтобы просто остаться здоровым, хотя бы не говоря уже про живым.
Вы знаете, вам в плане дегустации содержимого лужи еще, могу сказать, повезло.
Там чисто было. Лужа была свежая.
То есть рыбок не было, да?
Нет.
Ну ладно. Выезжал на одно из дорожно-транспортных происшествий, произошло на улице Бухарестской, кстати, неподалеку от улицы Турку, если быть точнее, Бухарестская, дом 31. Угу. Там девчушка, учащаяся, сейчас не помню точно, то ли 5-го, то ли 7-го класса, переходила с подругами вне зоны пешеходного перехода, болтала и так далее. Один трамвай пропускает, идет дальше, но то, что другой трамвай там едет, она не слышала, потому что немного уши были заняты, или там с подруги так громко говорили, либо она как глухарь, знаете, когда глухарь такует, он сам себя не слышит, говорят.
Угу.
Вот. Может быть, у нее такой эффект был. В общем, она второго трамвая она не слышала. Так вот этой девчушке отрезала обе ноги. Это молодая девчушка, у которой просто вся жизнь была впереди. Ей отрезала обе ноги. Одну ей там пришили точно, вот, насколько знаю, вторую, честно, вот я не в курсе, потому что забирали ее очень экстренно, чтобы там не стекла кровью и так далее. Какое у нее дальнейшее будущее? Вот мы с вами мужчины, да? Мы, наверное, ищем красивую женщину, правильно? Смотрим сначала внешний вид. Да, вот эта самая красивая женщина, она может оказаться очень плохим человеком, мягко выражаясь, с очень низменными целями, задачами своими и так далее. А вот эта девчушка, которая без одной, там, без двух ног, либо с не очень красивой внешностью, там, у каждого uh-huh. свои понятия красоты, опять же, как говорится, не все фломастеры одинаковы на вкус и цвет. Она может оказаться очень хорошим человеком. Но мы, как мужчины, наверное, сначала все-таки посмотрим на внешний вид, да? И вот девчушка эта может оказаться по жизни очень хорошим человеком, очень любящей чьи-то там возможные супругой, матерью и так далее. Но одна ошибка. Вот чего может стоить. Все ее будущее, все ее будущее, оно просто как хрустальный замок вот, в сказках, оно рушится. Она, может быть, хотела там себе там принца и могла встретить его. И жила бы она на вилле с яхтой, пришвартованной около пирса, своей же собственной, там рядом бы гидросамолет на буках
да можно
колебался яхты, бы и так далее.
Ногами, да.
Ну, она могла быть счастлива на собственном приусадебном участке, где-нибудь там в Ленинградской области, то же самое, и вот у нее было бы просто полное счастье. Но совершив одну ошибку, она может это все потерять. Стоит ли такие ошибки делать, переходя вот там, заткнуть уши наушниками, музыку погромче, уткнуться в смартфон? У вас там камера, вы без камеры не видите, когда вот так вот ходите? Я не понимаю. Есть ролик социальной рекламы, по-моему, французы снимали, и вот там люди переходят вот это вот, что с ним происходит? Там идет. Кто в стоп, кто в бассейн какой-то свалился, кто еще чего. Может, стоит задуматься от гаджета, по крайней мере, на проезжей части, вообще на дороге, отказаться? Если вам пришло экстренное сообщение, которое там вообще все вопрос жизни и смерти, биор, тубир, кто не понял, это не Шекспир, это вопрос спиной. Отвлечься, остановиться около угла дома того же самого. Если вы за рулем, припаркуйтесь, напишите ответ. Не надо до характерного звука. Ой, здрасте, мы приехали. Хорошо, если там небольшая скорость до характерного звука.
Да.
Остановитесь, напишите, ответьте. Либо пришлите пост, что извините, я за рулем. Давайте позже, немножко свяжемся или еще чего-то. Опять же, вот люди, которые приобретают не из дешевых автомашины, едут, вот телефон у них вот около уха.
Угу.
Телефон тоже явно не из дешевых, какой-то навороченный смартфон с кучей функций и так далее. Там, скорее всего, какой-нибудь огрызок там. Это айфон, если кто не знает.
Bluetooth.
Именно.
Да.
Если нет в магнитоле, но купите вот в ухо. Ах, вы наслушались в интернете, что это облучает дополнительно ваш мозг. Страшно.
А больше никто не облучает, там телевизор, радио, интересно.
А то же самое, куча электроники, которая имеется в машине, она ничего не облучает. То же самый смартфон, который держите около головы, он не излучает. Если то же самое Bluetooth, он работает на одной частоте, то телефон-то он широкополосный, он работает сразу в куче диапазонов. Откройте инструкцию, там они все перечислены. Вы устанете их на калькуляторе складывать. У вас в магнитоле явно есть громкая связь. Что мешает ей воспользоваться? Нет, купите гарнитуру.
Ну, опасно, когда типа, кто, если ты с кем-то едешь и кто-то позвонит, ну, бывает нежелательно, чтобы слушали разговоры. Но лично я вот вообще по телефону, в смысле, вот так в машине не разговариваю.
А ряд стран. Человек ездил в Израиль, рассказывала, что вот их полиция штрафует даже за то, что ты держишь телефон в руке.
Ездил во Францию, там точно так же, да.
И у кого государство?
Древняя европейская культура, да. Стекла тонировать нельзя, мало ли что ты там прячешь. По телефону говорить нельзя.
Вы знаете, по поводу стекол это далеко не преувеличение, потому что во Фрунзенском районе таким образом застрелили сотрудника ГИБДД. Правда, это были во времена милиции еще. Вот его застрелили на Балканской площади. Вот его портрет висит на стене памяти в управлении госавтоинспекции на 4-м этаже. А парень-то молодой, у него семья осталась. Вот застрелили из тонированной машины, он не видел, что внутри происходит. Это реальный пример из реальной жизни.
Ну, для меня загадка. Зачем это разрешают делать вообще?
А, знаете, в интернете есть такая фраза, не фраза, пост гуляет, что красивые пацаны не тонируются. Значит, будем считать. Заметьте, не я это написал.
Подводя некоторым образом итог, надеюсь, встреча у нас ознакомительная. Дальше мы перейдем к конкретике.
Мы сегодня всегда открыты к общению.
Охватили все на свете. Дальше перейдем к конкретике.
Я только за. Я за безопасность, за продолжение, за спокойное передвижение, за жизнь, за здоровье, за улыбки.
Аналогично. Спасибо, Дмитрий Константинович. А на сегодня все. До новых встреч.